Так, открыли, да, Матфея 19 главу. И здесь, 27 стих интересует меня. Ну, вы знаете, что любое местописание, оно находится в контексте с чем-то. То есть в контексте, то есть что-то написано перед ним, что-то заканчивается или что-то идет после этого местописания. И вот какой контекст в данной ситуации? Мы видим, что к Иисусу подходит богатый юноша. Вообще этот случай, он написан в трех Евангелиях. То есть в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки. То есть подходит богатый юноша. В другом месте просто говорится, что богатый человек подходит. Но принцип один, что какой-то человек, богобоязненный богатый человек подходит к нему и говорит, что мне делать, учитель благий, чтобы наследовать жизнь вечную. И он говорит, что ты называешь меня благим, мне никто не благ, как только Бог. И он говорит, знаешь же заповеди. Почитай отца, не убивай, не прелюбодействуй. Он говорит, ну, в общем-то, я это сохранил. Чего, говорит, мне еще не достает. И вот здесь вот он говорит интересную такую фразу. Он говорит, если хочешь быть совершенным, тогда продай все, что имеешь, и приходи, раздай нищим, и приходи, и следуй за мной. И написано, что этот богатый юноша, он отошел с печалью. И дальше Иисус говорит следующие слова. Услышав, юноша, 22 стих, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И 23 стих говорит, Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И интересно, что в Марка и в Луки там написано, что трудно надеющемуся на богатство. То есть немножко это разное. Один человек просто богатый, а другой человек надеется. Ну, дальше он говорит, еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. И 25 стих говорит, услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А опять же, в других Евангелиях говорится, что они ужаснулись. То есть это не просто было удивление, то есть, ну, что-то напугало их. И дальше написано, а Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Вот. То есть вот такая дискуссия у них идет. И вот следующий стих, ну как бы я читаю, что дальше написано. Или вот на фоне всего этого у Петра возникает вопрос. Я думаю, что этот вопрос, наверное, был у многих учеников. И возможно, что он был раньше, этот вопрос. Но не было повода, чтобы его вот так вот взять и задать. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Может быть, и не принято в христианских кругах задавать такие вопросы, но Петр в то время еще не был христианином, он не знал, что так нельзя спрашивать. И вообще он был очень импульсивный человек, если ему приходила какая-то идея, он тут же ее пытался воплощать, правильно эта идея была или неправильно, но тем не менее шагал за борт корабля, рубил уши и так далее. Отрекался от имени Иисуса. И написано, и мы последовали за тобой, что же будет нам? И вот я сегодня хотел бы говорить как раз вот, или проповедовать вот на этот вот вопрос. То есть вот мы последовали за тобой, то есть вот мы пришли в церковь, а что же нам за это будет? В милиции обычно говорят, ничего не будет. То есть, но тем не менее, в разных местах по-разному этот вопрос звучит. И дальше, Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной, в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилев. И дальше, 29 стих. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми, последними, и последние будут первыми. Итак, что же это за вопрос? Почему мы задаем этот вопрос? И я обнаружил такую вещь, когда люди не знают, почему они находятся там, или почему люди делают то или другое, то тогда в конечном итоге их пребывание где-то очень временно. Поэтому я хочу поднять и, может быть, рассмотреть этот вопрос немножко с другой точки зрения. Допустим, когда вы устраиваетесь на работу, вы же четко обговариваете какие-то правила, да, с работодателями. То есть я видел, вот в христианстве это распространено, то есть, ну, и через что христиане страдают, притыкаются и так далее. Че, давай, иди ко мне на работу, классно будешь получать. И вот в понятии вот этого человека, который сказал, классно будешь получать, и понятие другого человека, классно получать, совершенно разные понятия. И потом, когда он видит, что вот для этого классно, вот этот считает, что вот это вообще не классно. То есть, и он говорит, слышь, он мне обещал много платить, а сам платит мало. Он говорит, да как же мало, я много ему плачу. То есть, и поймите, то есть, здесь не было цифр каких-то задействовано. Или, допустим, у нас вот братья машинами, которые занимаются, давай, говорит, дешево машину тебе пригоню. И в понятие пригнать дешево, я понял, у них это вообще разное понятие. То есть, почему? Потому что он говорит, я дешево ему пригнал. Он говорит, да какой дешево, то есть он у нас на базаре это дешевле стоит. И так далее. То есть, видите, и из-за чего происходит разочарование? Знаете или нет? Разочарование происходит, когда ожидаемое не совпадает с действительным. То есть мы ожидаем, что все будет хорошо. Ну, в нашем понятии, что значит это хорошо? Поймите, ну, я коснулся, может быть, зарплаты. Но это же касается абсолютно всего. Аминь. Куда бы мы ни пришли, допустим, вступаем в брак. И очень часто, даже когда мы что-то делаем и не обсуждаем вот эту вот сторону, что с моей стороны будет ожидаться, что со стороны вот другого человека будет ожидаться. Но все равно мы что-то ожидаем. Даже вступая в брак, мы же не садимся и не говорим. То есть сейчас мы обсудим брачный контракт. Ты должна вот это делать, а я должен вот это делать. Но тем не менее, есть в этом мудрость. Почему? Потому что иногда мы думаем, допустим, мы же воспитывались в разных семьях, правильно, да? Где-то мама, допустим, своему сыну там, и папе каждое утро на завтрак там, готовила завтрак, они вставали, лениво умывали лицо, приходили, у них уже все шипит на столе. А в другом месте, наоборот, папа готовил завтрак, и мама вставала, лениво выходила там, не расчесанная, и такая страшная, или наоборот, прекрасная поутру. То есть, и садилась и завтракала. И вот они с этими понятиями вступают в брак. И каждый утром лежит и думает, а что ничего не происходит вот в этот момент? Должен какой-то завтрак быть. Или, допустим, один вообще шипеть на столе. Или, допустим, один человек считает, что он ну, вообще не завтракает. У меня батя, он не завтракал. Ну, не потому, что ему не готовили, ну, просто не, потому, что папа пил часто и с похмелья завтракать не мог. То есть, ну, это немножко другая история уже. Но, тем не менее, то есть, вы видите, то есть, или, допустим, ну, дома прибираться, или еще что-нибудь. Ну, каждый считает, ну, это же вот, это же естественно, это же женская работа. Тогда у меня вопрос, а что в наше время мужская работа? Дрова уже не колем, воду не носим, да, там, я не знаю, ну, сруб не рубим, то есть на медведя с рогатиной не ходим, то есть наша работа, значит, мужчины лежать на диване и смотреть телевизор. О, великая работа! Это шутка, конечно. А то правда скажут, вот пастор проповедовал об этих вещах, точно, вот он просто увидел мой дух. То есть, конечно же, нет. Поймите, и что происходит? Происходит, что мы какие-то вещи не договариваем, то есть мы не договариваем. И точно так же, придя в церковь, где-то есть вот эти вот внутренние ожидания, но мы начинаем думать, ага, так, что мне обещали? А обещали вот это, а этого ничего не происходит. И кто-то просто молча уходит из церкви, а кто-то потом возмущается. Если вы посмотрите, вот этот конфликт, он же постоянно был. То есть первые ученики, которые следовали за Иисусом, и это не было 12 учеников. Если вы читаете Новый Завет, вы, наверное, заметите, что за ним всегда следовали толпы народов. Много народов. Это 12 человек, которые с ним постоянно жили. Но в какой бы город он ни входил, у него было множество последователей. То есть у него люди, которые его уважали, любили, которые встречали его в дома. И однажды мы видим, это в Евангелии от Иоанна в 6 главе, он учит как раз о плоти и крови, помните своей, да? И заканчивается эта история все тем, что как можно слушать вот эти слова. Мне нравится смотреть разные переводы. И в другом переводе, там говорится, в современном переводе, там говорится, какие ужасные слова. То есть, представьте, он предлагает кушать свою плоть, пить свою кровь. И люди говорят, какие ужасные слова. И написано, и он говорит, ну, а что ж вы так удивляетесь тому, что я говорю? А если вы будете видеть, как я буду подниматься, или ко мне будут спускаться ангелы, и восходить от меня ангелы, и Сына Человеческого, когда увидите, который восходит на небеса. Ну, те поняли, ну, все, началось. То, о чем как бы пророчествовали все пророки. И Писание говорит, что все люди разошлись. Все, кроме 12 человек. Почему? Потому что то, что они слышали, вообще никак не связывалось. То есть, с одной стороны, когда люди про него говорили, если вы читали, они говорят: слушай, какой хороший человек, все хорошо делает, и больных исцеляет, и голодных кормит, его хотели сделать царем. Помните, да? То есть, мнение общественности или мнение толпы, оно постоянно меняется. И если человек, у него нету какого-то своего, ну, так скажем, убеждения, да, во что-то, то его мнение будет меняться в зависимости от того, как ему расскажут это, преподнесут. И с одной стороны, кто-то говорит: послушайте, классный человек этот Иисус, он исцеляет, кормит. Все говорят: о, аминь, давай его царем поставим. А с другой стороны, выслушали его какую-то странную проповедь, он уже не классный стал. Оказывается, у него, ну, заморочек очень много у этого человека, у Иисуса. Видите, то есть, что получается? Что мнение постоянно меняется. И дальше написано, он обращается к 12 человекам. Это люди почему-то не ушли. То есть были часть людей, которая ушла, но часть людей это не ушла. И он задает вопрос: вы, говорит, не хотите уйти? Интересно, Петр отвечает мнение вот этих вот 12 человек, которые с ними были. То есть Иисус перед этим, он говорит: я знаю, что не во всех вера, и многие люди ушли, они не верили в него. И он говорит: а куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. То есть, и опять же, если это сказать какими-то другими словами, то есть, или то, что я посмотрел в другом переводе, он говорит: ты имеешь слова, которые приводят к вечной жизни. То есть, через эти слова, которые у тебя есть, мы можем прийти к вечной жизни. Эти люди ожидали что-то от вечности. То есть, ну, эти люди, которые большинство, толпа, которая следовала за ним, они ожидали исцеления, кормление хлебами. И когда все пошло не так, то этих людей не увидели. Я смотрел один урок по евангелизму. Давно это международная школа, такая служение. И там евангелист, он задался вопросом. Это, конечно, исследования не проводились в России. Почему? Потому что в России, ну, о протестантизме говорить трудно. И, да вообще, я верю в Бога, потому что 70 лет мы искореняли все это собственными руками. Но эти, конечно же, исследования проводились на Западе. То есть, и интересная была тенденция. То есть, он обнаружил, что если человек до 1950 года, то есть, представьте, да, то есть, этот рубеж, где-то середина века, обращался ко Христу, и был год, два, три или четыре, он уже больше никогда не уходил из церкви. То есть он все, он навсегда оставался в церкви. Но интересно, что после 50-го года тенденция изменилась. То есть люди приходили в церкви, были несколько лет, там 3, 4, 5 лет, и потом уходили из церкви. И он проверял статистики по разным церквям, там лютеранским, методистским церквям. И он вдруг обнаружил, что раньше такого не было. 100 лет назад такого не было. Что произошло? И он начал задавать эти вопросы сам себе, он начал молиться к Богу, стал исследовать, ну, с богословами, с разными разговаривать. И богословы сказали, изменилась теология, изменилось ожидание в церкви. Он говорит, раньше на первое место ставились вечные ценности, потом уже второстепенные ценности. На сегодняшний день в церкви начало ставиться на первое место второстепенные ценности и на второе место вечные ценности. Если вы посмотрите, когда Петру задает вопрос, а Петр задает вопрос Иисусу, а что нам будет? Он говорит, вот вам, которые были со мною, вот во всех этих страданиях, в покебытии, то есть другими словами, которые прожили со мной, прошли через все, он говорит, вам дам сесть на 12 престолах. То есть это не относится вот к этой жизни. Это не относится к этому времени, к этому веку. Вы знаете, что все они мученической смертью поумирали. Все считаются, кроме Иоанна. Все остальные умерли. То есть, значит, никто у них при жизни не сел. То есть все обещания относились к будущему веку. И он говорит, и далее он говорит, и впрочем, посмотрите, то есть, он говорит, нет никого, кто оставил бы что-то, земли, там, братьев, родителей и так далее, не получил бы в этом веке уже гораздо больше земель, домов, братьев, сестер. То есть это уже вторично. Опять же, получение написано, при условии, что ты что-то оставил. А мы очень часто говорим, слушай, приходи, если ты будешь молиться, Бог даст тебе машину, Бог даст тебе квартиру, жену-красавицу, виллу за городом, где-нибудь, я не знаю, на Карибах и так далее. То есть, и люди приходят, вау, это место просто, манна где падает. Послушайте, это перепуталось, все абсолютно перепуталось. И он приводит такой интересный пример. Он говорит, посмотрите, что произошло. Кто-нибудь знает, что такое парашют вообще? Ну, хотя бы не прыгали, но знаете, да, что такое парашют? Парашют – это устройство. Знаете, для чего оно нужно или нет? Парашют для того, чтобы, ну, я не знаю, там, можно было прыгать, да, с большой высоты и не разбиться. То есть, в общем-то, вот его направление. Ну, представьте теперь. Вы заходите в самолет, я не помню, рассказывал эту историю или нет. Вы заходите в самолет, и в самолете, когда вы сели, вам говорят, что самолет оборудован ну, хорошим оборудованием, надежным. Ну вот вам даем парашют. То есть парашют дается, ну слушайте, вы-то знаете, для чего парашют, я же не просто так спросил. И этот парашют улучшит ваш полет. Сделает приятнее и удобнее ваш вот этот вот полет. Вот сколько у вас? В течение 4 часов вы будете себя чувствовать до Москвы комфортно с парашютом. Ну, вы сомневаетесь, ну, смотрите, да, ну, там, ну, кто хочет, одевает, там, кто хочет, не берет. То есть, ну, вы взяли этот парашют, сели, сидите. Сидите, и вам неудобно, рядом с вами сосед сидит без парашюта вообще, намного удобнее, вы кажете, у вас здесь промежуток, и тут вы пытаетесь кушать, и вы пузом поджали столик передний, почему? Потому что у вас сзади парашют. То есть, и в принципе, все, что делает парашют, он мешает вам жить. Понимаете? То есть, и когда вы смотрите на людей, которые без парашюта, они гораздо свободнее сидят. Вот то же самое очень часто мы ну, делаем с Евангелием. Когда мы говорим, что Евангелие, оно дано для того, чтобы жизнь человека стала гораздо лучше. Но теперь представьте другую картину. Вы заходите в самолет, и вам говорят, наш самолет оборудован хорошим устройством для безопасного перелета многочасового. Но, так как у нас было уже несколько аварий, все-таки вот государство приняло вот такую меру, чтобы каждому выдавать парашюты. Если хотите, вы можете воспользоваться парашютом. Кто-то хочет, кто-то нет. И вы берете парашют, одеваете, садитесь. Рядом сидит без парашюта человек. И ему очень удобно без парашюта. А вы сидите с парашютом, все, парашют мешает вам кушать, и все, и тут, ну, как бы, ну, не в туалет с ним не выйти. Ну, неудобно вам с этим парашютом. И вы же не завидуете человеку, который сидит без парашюта. И вдруг на какой-то воздушной яме у вас так, и вы думаете, слава Господу. Я с парашютом, нормально все. В самолете вообще верующему хорошо летать. Говоришь, если что, я обычно, у меня молитва простая. То есть, я, Господи, говорю, если что, встречай на взлете. То есть и нормально лечу спокойно. То есть знаю, что меня встретят, если что. Говорю, позаботьте только о моих родственниках, если у меня все закончилось здесь на земле. Но я не думаю, что из-за одного человека нужно самолет бить кому-то. Поймите, то есть это нормально все. То есть поймите, скажите, если восприятие одно и то же будет или разное восприятие, то есть одно и то же действие, у обоих людей будет парашют. И в первом случае, когда вам говорят, что парашют этот, ну, как бы дан вам для удобства. И во втором случае, когда вам говорят, этот парашют вам на случай аварии дается. Больше никаких случаев нету, только на случай аварии. И вы пролетели, даже если самолет приземлился, вы говорите, ну и хорошо, я всегда буду парашют брать, он мне вообще не мешает. То есть, даже если не мешает, ну, Бог ее знает, что может в полете случиться. Поймите, вот те же самые вещи происходят с людьми, когда они приходят в церковь и ожидают каких-то ну, вещей, так скажем, которые временные вещи. То есть они приходят в церковь, они ожидают, что вот Бог благословит меня деньгами. И ставит это во главу угла. Помните, позапрошлое собрание я проповедовал как раз на тему, что ищите прежде всего Царство Божьего. Помните, да? Остальное все приложится к вам. То есть, другими словами, в первую очередь как раз не остальное во все искать, что должно приложиться к нам, а как раз Царство Божье. Наталья сразу Царство Божье пошла искать. Хорошо. То есть, давайте мы посмотрим пару мест Писания, которые я бы хотел, чтобы мы прочитали. 1 Коринфянам, 15 глава. И здесь 19 стих, посмотрите. Поэтому, 18 стих, и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы что? Прочитайте это место вслух. Несчастливее всех человеков. Писание говорит, если вот мы здесь надеемся на Христа, только в этой жизни, то мы несчастнее всех человека. И еще одно место Писания. Возьмите, пожалуйста, это 1 Тимофея, 6 глава. 5 стих. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто бы благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таковых. И дальше он пишет, посмотрите, великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир явно и ничего не можем из него вынести. То есть, если вы почитаете Евангелие, то вы увидите, что прежде всего, Господь говорит, чтобы мы искали Царство Божие. То есть, первое, что Он говорит, что в первую очередь Он заботится о вечной жизни, что вы сядете на престолах или что-то с вами там будет. А потом уже говорит, если вы что-то оставили здесь, то вот это приобретаете во много раз больше. Почему? Если вы посмотрите, я хочу, чтобы вы открыли послание к евреям. Книгу евреев. Это, сейчас скажу, 11 глава, глава, которая говорит о вере или описывает нам веру. И здесь описывается вера Авраама. И для нас, конечно же, Авраам очень, как сказать, является образцом. И сегодня, я говорю, хотел бы прочитать вот непосредственно или поговорить о нем. Почему? Потому что этот человек, он был особенным. В каком плане? То есть у него было несколько таких моментов, когда, ну, не то, что мне непонятных, мне непонятно, но это благородно. Для большинства людей эти поступки непонятные. То есть он догоняет, помните, Лота, своего родственника, отбивает его, фактически освобождает весь город. И царь Салимский, царь Содомский, он выходит к нему и говорит, хорошо, дай, говорит, я заберу людей и вернусь к себе. А ты забери все, что есть. То есть, в принципе, выглядит так, что он все отдает. И интересно, что Авраам поднимает руку, говорит, и говорит, я поднимаю руку к небесам. Нитки, говорит, не прилипнет от тебя. И интересно, он говорит, чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня. И я, когда читал первый раз, думаю, интересно, человек просто, ну, освободили людей. То есть фактически каждый из них бы погиб, и никакой добычи, ничего. А здесь он говорит, отдай мне людей, все остальное забери. Авраам мог взять любую часть и так далее. Он говорит, я ничего этого не возьму. В другом месте, когда его племянник Лот, то есть, там не племянник, в общем-то, а когда их стада разрослись, и они начали спорить, там, кто, ну, как бы займет хорошие там территории, то есть между ними начали споры. Авраам интересную вещь предлагает ему, Лот, он говорит, посмотри, говорит, налево, направо, выбери себе любую землю, какая тебе нравится, и пойди туда. А я пойду, если ты туда пойдешь, я в другую сторону пойду, чтобы наши, ну, просто не было никакой ругани. И опять же, то есть, мне, еще раз говорю, мне это очень нравится, импонирует. Почему? Потому что это показывает, доверие Авраама. То есть, и мы видим, что Лот, он взял, как человек, у которого мозги правильно работали, он посмотрел и сказал, о, вот эта земля, она написана, орошалась, как сад Господень. То есть, там, ну, прекрасное место было. И он сказал, я пойду сюда. И Авраам сказал, хорошо, иди. И он пошел в эту землю. И после этого Бог говорит, посмотри, говорит, налево, направо, посмотри в долины и так далее. Он говорит, вот это вот все будешь наследовать. И написано, что он пошел в противоположном направлении. Почему он мог так поступать? Кто-нибудь задавал себе этот вопрос? В Писании есть ответ на этот вопрос. Это в послании к евреям. То есть там открывается суть. Давайте мы посмотрим. Это 8 стих. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Посмотрите, Бог говорит ему, я тебе дам наследие, я дам тебе город, я дам тебе землю. То есть он оставляет что-то. Помните, да, то, что говорит Иисус своим посланникам, то есть или своим ученикам, которые остались после него. Он говорит, жизнь вечную. И плюс еще, если вы что-то оставите, Бог восполнит все эти вещи. Помните, да? То есть домов, земель и так далее. И здесь Авраам оставляет город, довольно-таки продвинутый на тот период времени. Ну, представьте, если Авраам вышел, у него было сотни уже рабов, сотни слуг, то есть с ним вышли. Это же не просто Авраам вышел с Сарой вдвоем. Это сотни людей, которые вышли с ним, которые родились позже, конечно. Он довольно богатым человеком в этом городе был. И он пошел, написано, не зная, куда идет. И дальше он говорит, верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах. То есть временные неудобства. И дальше написано, с Исааком, Иаком, с однодленником того же обетования. И 10 стих, ибо он ожидал города. Посмотрите, то есть, почему он был настолько спокоен, путешествуя по этим, ну, живя в шатрах, путешествуя по этим землям, написано, потому что он ожидал город, имеющего обетование, которого художник и строитель Бог. То есть, другими словами, его ожидания не были направлены вот здесь вот, на земное. Почему? Потому что, если ты ожидаешь что-то здесь, это вдруг не сбылось. Ты пришел, ну, и ты верил, что ты исцелишься. И вдруг что-то, ну, вот не, ты не исцелился в течение месяца, двух месяцев, ну, прошло 3 года, а исцеление не приходит. Скажи, разочаруется человек или нет? Как правило, да, если это, конечно, его вера. То есть, если нету ничего дальше этого обетования. Как правило, да. И я увидел второй недостаток. Допустим, а если человек, ну, все, что это было, это исцелиться. Когда он получил ответ, что происходит дальше с человеком? Если это все, что он хотел. Хотел получить исцеление. Или человек хотел получить освобождение. Или человек хотел жениться на верующей. То есть я знаю, у нас один брат Вачинский пришел в церковь. Ну, неверующий парень вообще. И он говорит, я говорю, ну что-то начали разговаривать. Он говорит, да я не верю вообще, что Бог есть. Я говорю, а что ты здесь делаешь-то вообще? Он ко мне на домашнюю группу, голову мне морочил, ходил. То есть, он говорит, да вот, жениться я решил. Мне вообще непонятно, но волнует. То есть, зачем жениться? Надо было идти в церковь. Гораздо проще жениться вне церкви. Он говорит, не верующие хорошие девушки. Я говорю, а как ты будешь жить? Ты не верующий, она верующая. Он говорит, да я вообще, я не диктатор, нормально отношусь. Пусть верит, ходит в церковь. Я даже с ней буду ходить. Я говорю, ты что, прикалываешься, что ли? Но я вообще один раз в жизни такого уникума видел. То есть, вот это кадр. Он на ячейку ко мне ходил, я рассказывал. Да, каждая ячейка начиналась у меня с того, что он говорит, вот я подумал на досуге, Бога нет. Я ему объясню, что Бог есть, он поверит, все. Уйдет на следующую ячейку, опять Бога нет. Потом, я уже рассказывал, посадили его на 5 лет, вышел с полным убеждением, что Бог есть после тюрьмы. И сейчас в церкви Вачинске нормально, хорошо служит, то есть ведет домашнюю группу, то есть женился на верующей после тюрьмы. То есть вот очень-очень интересный, конечно, человек. Поймите, но И я думаю, если бы он просто вот так вот нашел девчонку, да, и женился, скажите, остался бы он в церкви? Да навряд ли бы остался. Ну просто его цель достигнута. Поймите, то есть наша цель, наше жилище на небесах. Наше обетование не находится здесь, братья и сестры. Самое интересное, что время идет очень быстро. Но знаете, где оно долго идет? В школе. Пока учишься, когда кончится этот учебный год. Но лето идет опять быстро. Заметили, да? Потом опять учеба долго идет. Мой сын сейчас такой счастливый. Он ходит, говорит, все, папа, все, закончил. Сегодня у мамы дневник спрашивает. Мама, дневник больше не нужен. Он хочет уничтожить его как вещь, доказательство. То есть я понял это. То есть мама говорит, завтра еще один день надо сходить, чтобы тебе оценки поставили. И он положил на дневник, что он верит, что послезавтра он сможет. Я говорю, сынок, ну давай, последние уроки, все, пройди это, все. Это, ну, поймите, то есть. Но потом начинается жизнь, и годы идут очень быстро. Представляете? И скоро мы предстанем перед Иисусом. И все, что тут делалось, то есть все наши вот эти упования, ожидания, переживания, вы будете смотреть и думать, да ерунда какая-то. Ну, кстати, на переживания, которые вы переживали лет 10 назад, как вы сейчас смотрите? Думаете, ну, конечно, ерунда, правильно. То есть, а представьте на небесах, как вы будете находиться, и думаете, а чего я там все суетился? Надо было сразу ожидать небесного Иерусалима. То есть, поймите, то есть, у нас есть надежда. Писание говорит, надежда, которая уходит в вечность. И вот эта вот надежда, она держит нас здесь на земле. То есть, если бы не было этой ненадежды, ну, давно бы просто опустили руки, сказали бы, да ладно, гори, оно все синим огнем, 300 лет надо там за что-то верить, переживать и так далее. Но когда есть надежда, когда есть Иисус, это ободряет. Аминь. И Он пришел для того, чтобы мы могли верить в Него и держаться за Него. Давайте мы встанем в конце, помолимся, закончим наше собрание молитвой. Прославление, поднимитесь, пожалуйста. Аллилуйя. Итак, задай себе вопрос. Просто проясни свои чувства, проясни свои вот эти вот мотивы, что ли. Задай себе вопрос, а зачем я здесь? Может быть, тебе, ну, ты не можешь задать вопрос Господу. Господи, а что мне будет, если я последую за тобой? Все ответы, они находятся в Библии. Ну, пойми, проясни свои цели. Зачем ты здесь? И если ты видел, что да, действительно, моя цель вот, ну, приземленная, очень приземленная. Хочу себе купить «Жигули» 6-й модели. То, ну, это не та цель. Аминь. «Жигули» и так можно купить. Аминь. Тем более 6-й модели. Поймите, то есть, может быть, должно быть что-то высокое. Даже не здесь, на земле. То есть, служить – это цель, хорошая цель. Но есть, у Него есть глаголы вечной жизни. Просто я здесь из-за того, что у Него есть глаголы. Если бы были у Будды глаголы, наверное, бы я там был. Но если они есть у Иисуса, я нахожусь здесь. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь Иисус, я молюсь с моими братьями и сестрами, и я прошу, чтобы Твой Дух был на нас. Господь, чтобы наши мотивы, ну, стали более ясными, более, стали более понятными, чтобы прояснилось то, во что мы верим, почему мы находимся здесь, чтобы когда придут испытания, Господь, когда придет ветер, чтобы дом, который мы строим, не был разрушен, но он еще сильнее утвердился в том, что мы стоим, мы доверяем Тебе. Веди нас по этому пути, наш Бог. Аминь.